6 уже минут, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», у микрофона Александр Флющев. Ну, конечно, довольно странно, может быть, сейчас говорить о гаджетах и технологиях вообще. Но, тем не менее, все наши программы сегодняшние, как я смотрел, выходили по расписанию. В расписании выходит программа «Точка». С другой стороны, мы будем прерываться новостями 21 час 30 минут. Если что-то срочное придет, касающееся Украины, и не только, то вам будет немедленно это сообщено. Наша служба информации, да и я одним глазом тут послеживаю за новостями. Тем не менее, помимо новостей, связанных с Украиной, разумеется, все затмевающих и сметающих, было на этой неделе, пожалуй, самое важное, но одно из самых важных, может быть, событий, ежегодных событий в мире мобильной индустрии. Это Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, и все три сегодняшних участника нашей программы, включая меня, были на этом конгрессе, долго ли, коротко ли. Вот. И спешу вам представить, Сергей Вильянов, главный редактор журнала «Мир ПК». Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Антон Нехаенко, корреспондент телеком-блога сайта «Коммерсант.ру». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, все мы там проехались, и вот кое-что расскажем. Возможно, вам как-то это знание пригодится в будущем. Ну, во всяком случае, то я назвал патетически сегодняшнюю программу, хотя и заурядно, «Куда идет мобильная индустрия?»
Не банально.
Да.
Ну, кстати, это вот провоцирует какие-то определенные ответы, но мы от них воздержимся.
Когда куда, так сказать, куда пошлют, туда идет.
Да.
Вот. Но, тем не менее, давайте зайдем вот с чего. Просто, опять же, с банальных довольно вещей. Это что вам больше всего, ну, я бы сказал, не понравилось, а заинтересовало, что вас больше всего заинтересовало на Всемирном мобильном конгрессе, так тезисно, не раскрывая, да, вот конкретно там. Вот. А потом будем идти. И по вопросам тоже. Ваши вопросы на СМС плюс 7-985-970-45-45 или твиттер, аккаунт вызов. Да, Сереж, с тебя, наверное, ты ближе ко мне сидишь просто.
Это на самом деле тяжелый вопрос, потому что вот мне этот вопрос на выставке задавали как минимум раз 18. Очень разные люди. Ну, вот что интересно, что посмотреть? И я им всем отвечал, сходите посмотреть на море, на архитектуру Барселоны, потому что то, что происходит здесь, это, в общем-то, ну, несколько вторично, потому что в основную часть того, что показывают здесь, уже показали на CES, а остальное, ну, как минимум,
CES – это выставка
в Вегасе, да.
Лас-Вегасе.
Consumer Electronics Show, uh-huh. Да. То есть, мне кажется, что если мы будем говорить именно о выставке, как о демонстрации достижений каких-то, вот этих самых достижений, о которых стоило бы говорить на столь уважаемой радиостанции, мне кажется, их не было. То есть можно говорить о неких направлениях, это куда движется индустрия, да, о том, чего она хочет. Она хочет денег, потому что денег ей катастрофически не хватает. Но вот именно о какой-то вот вещи, которая бы нас вот потрясла, ну, можно сказать об анонсе Galaxy S5, но это из серии «На безрыбье» и Galaxy S5 «Рыба».
Ты что думает Антон Нехаенко? Что ты ищешь,
ну,
в своем
отчасти...
Samsung Chrome?
Да, действительно, как Сергей правильно отметил, вот это вот соседство CES и мобильного конгресса в Барселоне, оно немножко этому конгрессу портит погоду, и это не только наше с ним мнение, это, в общем, многие из тех, с кем я говорил, отмечают. Что мне в этом году понравилось? Я в прошлом году пропустил конгресс мобильный.
Как и я.
Да, и в этом году на контрасте мне очень понравилось выступление российских компаний на нем. В среднем.
Это интересное, на самом деле, замечание. Поскольку...
Естественно, то есть вот я тут три флагмана отмечу. Мегафон, Яндекс и Йота. При всех недостатках, которые мы сейчас наверняка обсудим. Для меня это очень большой контраст с тем, как Россию воспринимали на предыдущих конгрессах, когда вот была такая компания Сибос, которая была известна вот голыми, ну, не совсем одетыми женщинами на стенде, и не только на стенде, на самом деле. И, ну, к ней такое, естественно, отношение было насмешливое.
Потому, ну, Сибос вот, давно забанили же.
Да, их же...
Несколько лет назад.
Их же, да, забанили, убрали с выставки после того, как они так слегка далеко слишком зашли вот в этом направлении, но вот для меня это такой большой контраст. Раньше про российские компании думали в свете Сибос в основном. Теперь вот есть сразу несколько анонсов, которые на выставке достаточно прилично смотрелись. И для меня это очень позитивный момент. Вот для меня это центральный такой момент в выставке.
Ну, хорошо, давай тогда сделаем так. Сейчас остановимся на российских компаниях, поскольку, мне кажется, это довольно быстро мы обсудим. Вот, а потом пойдем по тенденциям, о которых говорил Сергей. Ну и что, собственно, Мегафон, смотри, запустил вместе с Huawei вот эту LTE Advanced, которая в центре Москвы. Вот это, знаешь, нас все время обвиняют в том, что мы радиостанция внутри Садового кольца, значит, обсуждаем то, что актуально внутри Садового кольца. Вот LTE Advanced – это то, что актуально внутри Садового кольца сейчас.
Это не совсем так на самом деле. Почему? Потому что я вот эту тему обсуждал с сотрудниками двух участвующих в событии компании, и тут два момента. Во-первых, все оборудование, с помощью которого они строят эти сети, оно изначально это все поддерживает, то есть самое большее, что там требуется, это обновление программной части в этом оборудовании. И, соответственно, то есть уже существующие сети LTE, у Мегафона они там больше, чем в 50 регионах, они со временем перейдут в категорию Advanced. Как раз тогда, когда основные телефоны и мобильные роутеры потянутся с поддержкой этого стандарта. А во-вторых, у них и, собственно, не закончилась активная фаза строительства вот, сетей четвертого поколения, и новые сети-то уже будут строиться. Ну и в-третьих, до конца года, опять же, по их словам, эта сеть, по крайней мере, в Москве выйдет за пределы Садового кольца и вот, покроет то... уже кольца, до Московского кольца.
Мне вот кажется это довольно странным, ну, на том фоне, что сейчас и обычный LTE не самая, может быть, востребованная услуга. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда у тебя большие проблемы, там, например, с покрытием в часы пик в метро, вот, запускать эту... Ну, справедливости ради, это не только у одного Мегафона, это вообще у всех.
Мегафон все равно здесь на особом положении находится. Дело в том, что после покупки йота у них частот для LTE, по крайней мере, в этом диапазоне в 4 раза больше, чем у остальных операторов. И вот почему им сейчас нужно очень налечь на предложение дешевых устройств LTE, да, почему? Потому что 3G-сети у всех операторов в основном валяются из-за того, что очень большой наплыв абонентов.
Перегруз,
да?
Конечно.
Перегруз. Поэтому нужно срочно все выгружать как можно больше интернет-трафика, за счет которого происходит перегруз 3G, его как можно скорее нужно передвинуть вот в эту вот огромную сеть LTE, огромную по емкости. И ну, для этого им нужно срочно 100-150-долларовые телефоны предлагать с поддержкой LTE. И я вот походил по выставке, не вижу никаких препятствий тому, чтобы они появились уже.
Ты знаешь, у меня, кстати, министр Никифоров и в Твиттере, а потом еще и очно на стенде Йота спросил, какой ты видел самый дешевый телефон с поддержкой LTE там. И я, честно говоря, растерялся ответить, ну, потому что я нигде не спрашивал цену особенно, особенно среди дешевых устройств. Вот, там, ну, когда видно, что устройство дешевое, как глупо спрашивать, сколько оно будет стоить, там, 150 или 130 долларов.
100-150 долларов, да.
Вот, да. Как бы вы оценили, вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Можно я сейчас коротенько на него отвечу? Дело в том, что, чтобы это понять, надо ответить для себя на этот вопрос, нужно ходить не по стендам компаний, которые телефоны производят, а по стендам компаний, которые делают для них чипсеты. Вот есть компания Медиатек,
да,
которая с Мегафоном была совместная пресс-конференция, вот как раз по этим недорогим смартфонам. И они в этом году, вот к этой выставке, наконец-то получили все необходимые лицензии на все необходимые патенты и представили чипсеты с поддержкой LTE, которые, вот, ну, я думаю, до конца года опустят цену этих смартфонов с LTE до 100-150 долларов. Доллар уже, конечно, совсем других денег будет стоить в конце года.
Доллар-то будет уже не то.
Да, но тут уже Mediatek компания ничего не может сделать, как и оператор Мегафон. Так что я думаю, тут, в общем, векторы все совпадают.
Сереж, ты что-то хотел сказать про Мегафон, нет?
Про Мегафон, я просто, меня забавило, что они, вот, они ринулись в это самое LTE. У нас, я живу в районе под названием Чертаново Центральное.
Так.
Район не маленький, с плотной застройкой. Так вот, у нас там, у нас на районе 3G не было, ну, года, наверное, 3-4 последних, так и не построили. То есть я вот в итоге, чтобы нормально пользоваться мобильной связью, перешел на МТС. И сейчас я вижу, что они даже не стали строить 3G, они сразу построили LTE. И вот это какая-то такая вот забавная дисгармония, не обеспечивать массовую услугу, а вместо нее предлагать некую, так скажем, элитарную на данный момент услугу, которая может пользоваться там 2-3-4% от всех абонентов.
Ну, какая же она элитарная сейчас, если, ну, вот, я не знаю, там какой-нибудь, у них есть тарифный план, я не знаю, 300 там с чем-то рублей, ты получаешь там 3 гигабайта.
Ну, я говорю об элитарности с точки зрения абонентского устройства, скорее.
А, вот устройство, понятно. Тариф, ну, то, $50,
пожалуйста. Нет, ну, на самом деле, у них еще в конце года, в декабре, они вот этот свой смартфон с поддержкой LTE, который шел под брендом Мегафон, они его уже за 5700 рублей предлагали.
Ну, а он потом подешевел?
Да. Вот как раз он подешевел, стал стоить там где-то вот 5 с чем-то тысяч рублей. Это уже не элитарный уровень.
Да, но при этом ты должен быть залочен на Мегафон до конца жизни. Да. Да.
Ну, почему нет?
Ну, да, собственно,
а потом, что значит до конца жизни? Срок службы абонентского устройства стремительно катится вниз, поэтому, ну, окей, на год ты в плену у Мегафона. Дальше все будет.
Ну, в принципе, да, если ты пользуешься, ты же одним оператором, как правило, пользуешься.
Ну, вот эта вот эпоха с двухсимочными телефонами, она как-то начинает потихоньку...
Переходит эра трехсимочных. На МВЦ было очень много трехсимочных аппаратов.
Давно в Арах стоит.
А, кстати, на МВЦ представили.
Кто-нибудь из сидящих в студии пользуется двухсимочными аппаратами?
Я не пользуюсь, потому что до настоящего момента мне не попадалось приличного аппарата двухсимочного с LTE. Угу. Вот на МВЦ они появились.
Его и не было.
На МВЦ появились уже. Да, Qualcomm сделал чипсет, да, наконец-то. Поддерживает две симки в режиме LTE.
Ну, одна из них в режиме 2G до сих пор,
ну,
да, а
тем
вот,
не менее.
Первая, основная, да, в режиме LTE работает, так что вопрос решен.
Тут пишут, для начала неплохо бы, чтобы хоть где-то 4G мегафон работал не хуже 3G, чего нет сейчас, тестировал в двух регионах России.
Ну,
не знаю, как в двух регионах России, в Москве у нас, ну, поскольку 3G не работает совсем, я бы так сказал, ну, практически, особенно в часы пик, вот, то 4G, да, конечно, работает лучше. Да,
у меня на районе 4G это 40 мегабит в секунду мегафона, то есть это, в общем...
Ну, я один раз вот на самолет ехал, да, вышел ночью, там, в 3 часа ночи, да, когда никто, скорее всего, сетью не пользуется, 80 мегабит выжил.
Так, поехали дальше. Что ты там сказал, Мегафон, потом Яндекс. А Яндекс, собственно,
Яндекс.Кит.
Чем он блеснул-то там?
Китом.
Да, Яндекс.
Ну, Яндекс.Кит, это для слушателей поясню, переведу, расшифрую Сережу Ильянову. Значит, Яндекс.Кит – это специальная прошивка для Андроида, такая конструкция Андроида, и встает она только на те телефоны, собственно, с которым и договорился Яндекс. Будет два телефона на старте, там Huawei и
X-Play,
да. Два смартфона.
Ну, недорогие, да, такие очень по цене, в общем, скромные по характеристикам достаточно. Ну, то есть они ее представили.
Слушайте, в чем, собственно, прорыв-то?
Объясню. Тут не то чтобы технологический прорыв, они просто взяли Android, выкинули с него все сервисы Google, да, за которые вообще-то производитель телефонов обычно доплачивает денег. Да,
ну, это Android Open Source.
Да. Взяли, да, вот эту вот опенсорсную часть Android и добавили туда все свои сервисы, заменили вот все гугловские всеми своими. Они не первые, кто это сделал, да, это уже делали, это Amazon, Nokia вот представил
Nokia
телефон на Android
сделал,
с тем же самым.
Да-да-да, и более того, они лихо поменяли так интерфейс, очень красиво под Windows Phone.
На Windows Phone.
Ну, кстати, уже ломанули Nokia, хорошая новость, уже есть там Google Play, все в порядке.
Да, вот почему мне кажется, что у Яндекса здесь шансы выше, чем у Nokia, даже чем у Amazon, потому что Nokia и Amazon это делают, потому что на тех рынках, вот куда они с этим хотят прийти, да, потому что не потому, что там какая-то может быть реально большая потребность в этом, а потому что они хотят вот тоже стать великими и эти сервисы свои дать абонентам. А Яндекс это сделал на рынке, где сервисы Google исторически действительно были непопулярны, и люди так и так их в смартфоне, я вот так вот нет-нет, посмотрю, заменяли на яндексовские аналоги. То есть, если так посмотреть, Gmail не самый популярный почтовый сервис в России. Яндекс всяко популярнее. То есть, на то, что сделал Яндекс, существует, как мне кажется, более реальный существующий запрос. на то, что они сделали.
Да, если будет особенно возможность рутануть и поставить нормальный маркет, вот тогда прям отлично будет, реально.
А, кстати, вот одна из вещей, которые они сделали, то, что у них...
А что не хватает в Яндексовском магазине?
100 тысяч приложений, по-моему, они начинают, то есть очень скромно.
Чего, по твоим оценкам, не хватит потребителю, что он так захочет Google Play поставить?
Ну, я врать не буду, я пока не так вот вплотную не сравнивал, но мне нравится свобода выбора.
То есть, это
когда,
правда.
Когда я купил Kindle, тот же самый, первое, что я сделал, я поставил на него Google Play, и стало совсем хорошо.
Кстати, люди, которые вот свои устройства так вот модифицируют тем способом, который Сергей описал, они делают это не только для того, чтобы поставить туда Google Play и начать платить деньги за приложение Android нормальным путем, они делают это для того, чтобы эти приложения туда загружать совсем сторонним способом, минуя всякие магазины, и минуя, естественно, момент вот с оплатой, да, который всех так страшно напрягает.
Просто в амазонском магазине те же самые приложения, но в 1.5-2 раза дороже. Так сталкиваешься с этим.
Но иногда у них бывают эксклюзивы какие-то, например,
за редким исключением.
Но мне кажется, что речь о том, что ну, Яндекс выступил замечательно, и, наверное, им надо было показаться на международной арене, они вообще у нас такие экспансивные, вот, но разве яндексовская разработка это не чисто для российского рынка? Вот.
Нет, еще есть тут два момента. Во-первых, еще есть рынки там, опять же, Яндекс в Турции есть. Это тоже рынок, который так неплохо всех интересует. А во-вторых, они же предлагают, что мы не настаиваем на наших сервисах в этой прошивке. То есть мы интерфейс для Андроида сделали, кстати, очень весьма
очень приятный, да, это
очень
правда.
Приятный, плавный. Вы, пожалуйста, можете туда и свои сервисы добавить. Вот, которые для
то есть это было как бы предложение для других игроков.
Просто понятно. Вот их магазин, например, чем хорош, пусть там не настолько широкий выбор приложений, но они, например, все мониторятся антивирусом Касперского. Это тоже там не полная гарантия защиты.
Не думаю, что всех потребителей это прямо порадует.
А ты знаешь, при всем уважении
Касперского...
После того, как на Андроиде было парочка, в общем, таких достаточно массовых заражений с помощью каких-то приложений из маркета, да, в общем, почему нет, так будет.
Ну, да, но я просто очень часто сталкиваюсь с точки зрения, что любой антивирус, неважен, Касперский, не Касперский, на Андроиде сильно тормозит систему.
Мне кажется, нет, что это неправда.
Ты не понимаешь, он не будет висеть в прошивке.
Нет, он проверяет сами приложения на сервере, на базе сервера.
На сервере, да, конечно. Вот будут проверять этим антивирусом приложение, тоже как это гарантия.
Так, ну и третье, что ты сказал, это Йота. Ну вот тут мы можем задержаться как-то надолго. Что ты схватил за голову, Сергей Вильян, ну-ка объясни. Что? Что
мне с кажется, Йота это очередная такая вот история с Йотой, она повторяется из года в год. Это такая вот классическая русская история.
Почему из года в год? Они все второй телефон представили.
Ну, так это же уже...
Они второй год всего.
Ну, они на самом деле уже... Они на публичном пространстве второй год, а на таком вне публичном обещании выпустить супертелефон, я помню, еще в 2010 году прозвучало первое.
Да, да. И вот это вот... Плюс еще тоже какое-то время.
Мне немножко уже начинает раздражать эта вот демонстрация, как русские запрягают. Ну, когда же вы начнете уже ездить? Вот это, конечно, очень здорово. Процесс запряжения очень хорошо поддерживается на пиар-уровне. То есть, вот, смотрите, вот-вот. А то, ну, не шмогла.
Я уверен, что человек с фамилией Нехаенко, вот все эти русофобские высказывания Вильянова сейчас крайне неприятны. Вот, и он как-нибудь возразит.
Начинается переплетание в тему дня. Не то, что я возражу. На самом деле, я вот готов поддержать Сергея, потому что уровень нашего знакомства с этой историей там примерно совпадает больше-меньше. Что я хотел оговориться, правда?
Давай.
Что, конечно, Яндекс в этом смысле как компания мне более симпатичен, чем Йот, хотя бы потому, что Яндекс всегда развивался там более-менее на свои деньги, но это была частная инициатива, а Йот, он, по крайней мере, это был при участии государства. Вот наш, например, общий знакомый Эльдар Муртазин в свое время очень... Йоту любил огулять, так сказать, в сети за то, что они государственные деньги, по его мнению, на ветер бросали. А потом перестал.
Видимо, поспособствует.
Ну, надо сказать, что вот здесь на вашем месте был генеральный директор Йоты Влад Мартынов, который... которая отрицает участие государственных денег, во всяком случае, в каких-то нереальных масштабах, в основном говорит, что это деньги частные. Но
давайте назовем это инвестициями в разнарядки, что
языка
это, по сути, изменится.
Да. Вот. Тем не менее, стенд, ну, если вы заметили.
Да, был посещаемый.
И это не были бюджетники, я замечу, привезенные автобусами.
Вот.
Я внимательно следил. Тоже можно было все.
Конечно, когда вот я заметил, опять же, там министра Никифорова, там было много народу.
Он бюджетник-то и есть.
И можно было как-то это вот так признать. Но и в другое время я несколько раз заходил на стенд Йоты. Вот. Интерес-то огромный был. И как бы, хотя по меньшей мере на уровне разработки, там на уровне экспертизы.
Это действительно очень необычное устройство. Действительно, оно по сути своей, оно очень прикольное. Но это, в общем...
этот раз еще и даже более-менее симпатичное.
И очень коварный, да. Но дело в том, что это... мир несправедлив. Хорошие, умные люди далеко не всегда хорошо зарабатывают. Вот это как раз та же история. Хорошая концепция, хорошая.
По себе знаю. А знаете, кстати...
Я не очень хороший, не очень умный.
Я про себя.
Так. Вот. И поэтому с чего мы все взяли, что из-за того, что это интересная концепция, она сможет выстрелить? Да нифига подобного, потому что любую интересную идею, любой смартфон современный, это как английский газон из анекдота. То есть, чтобы он был такой, какой он есть, его надо каждый день стричь в течение 300 лет.
И чтобы дождь
тоже. Вот мы на примере Самсунга видим, как они стригут свой газон, и как он год от года реально хорошеет.
Кстати, рекламными бюджетами они поливают свой газон весьма щедро.
Это не важно, то есть бюджеты, понятно, это важно, я согласен. Но тем не менее, то есть я реально вижу этот прогресс. Вот они стригут.
Да, и главное, что он становится, примерно как вчерашний газон и сегодняшний. Вот S4 от S5 отличаются друг от друга.
Это признак мастерства, совершенно.
Вчерашний от сегодняшнего.
А у Йоты, у нашего государства великого, нету столько поливочных материалов, чтобы вот это все до такого же состояния довести. Ну, нету просто.
А частные инвесторы, может быть, и свою лейку-то не станут на Йоту.
Да, поэтому я просто боюсь, что это хорошая идея для стартапа, то есть вот сделать что-то и продать Фейсбуку за много-много лярдов. Вот это да, эта история вот была бы логичная, концептуальная. А пытаться вот сами, мы великие, мы вот там 30 человек сейчас соберемся и... Тяжело. Да. Я думаю, что этим там не 30, ну, из 30, этих 30 человек, 5 человек получат от этого не только моральное удовольствие, но и материальное, но взлететь это, боюсь, что... тяжело.
Не, при всей большой симпатии к тому, что да, это делается и разрабатывается, я вот, кстати, не склонен к одобрению таких вот шуток, например, вот здесь нам приходит «Ё-мобиль, ё-смартфон» очень по-русски. «Ё-мобиль»-то его один раз видели там на Санкт-Петербургском экономическом форуме, вот я лично видел, и все. И
тест-драйв был, я за рулем читал.
Потом, все-таки, насколько я знаю, Витафон пока Прохоров не инвестировал, так что, может, еще и пронесет. Все получится.
Другое дело, что это по меньшей мере дошло до продаж. Плохо ли, хорошо ли продается, другое дело. Но это по меньшей мере. Единственное, что вот я хочу сказать, что тестом на то, хороший телефон или плохой, его можно там хвалить или ругать сколько угодно. Но тестом будет такое. Вот приходит человек, если он вытаскивает йотафон вместо айфона, или там чиновник, даже наш российский, спрашиваешь у него: ты же патриот. Вот, какой у тебя? Почему у тебя не йотафон, в конце концов? В лучшем случае, Векслер какой-нибудь. Ну, почему?
Можно я тоже немножко поговорю про йотафон?
Дело в том, что... Только 20 секунд до новостей осталось.
Да, ну ладно, тогда уже, наверное, мы тему перенесем на...
Хорошо, новости от Якова Широкова через несколько секунд, затем мы продолжим про то, куда идет мобильная индустрия, итоги Всемирного мобильного конгресса. Вильяна, прошу не заглядывать в ваши смс, которые приходят по +7 985 970 45 45. 21:33, мы продолжаем программу «Точка». В студии у нас Сергей Ульянов, главный редактор журнала «Мир ПК», Антон Нехайенко, корреспондент телеком-блога сайта «Коммерсант.ру». Говорим об итогах Всемирного мобильного конгресса. Закончили. Я, честно говоря, не думал, что мы остановимся столь подробно на успехах российских компаний на Всемирном мобильном конгрессе, но тем не менее. Почему? Да, радостная такая штука, с одной стороны. С другой стороны, я вот смотрел то, что после мобильного конгресса писалось и говорилось, и там об этом не так много. Так что мы будем восполнять этот пробел. И вот Антон, я думаю, поставит точку в этом, в этом разговоре. Про йоту ты еще
хотел. Сразу две точки. Давай. Хотел в разговоре про йоту поставить. Такие хорошие.
Над йо.
Да, две точки над йо. Все четко. Первая проблема, да, вот Сергей тут уже сказал по поводу неочевидности вот этой инновации с вторым экраном, которая, ну, вот, вроде как выглядит круто. Есть мнение такое, что инновации для потребительского какого-то устройства должны вот выглядеть так, чтобы каждый там простой пользователь взял в руки и сказал: «Чё ж я до этого не догадался, мог бы миллионером стать». К сожалению, второй экран вот пока вроде как не относится к, ну, так я понаблюдал за реакцией, пока нет такой реакции.
Нет, там интересные слова произносятся, но они не вот, столь цензурны.
Да, и, ну вот, например, да, Сергей прав. И самое главное, нам вот с моей коллегой из «Коммерсанта» удалось зажать господина Мартынова в уголке там на мобильном конгрессе. Так. Мы с ним так поговорили хорошо вот по поводу Ютафона. Одна из вещей, вот я все расспрашивал, а вот вы сами пока там сами четко не можете сформулировать, зачем вы сделали второй экран. Они действительно это четко вот так вот не могут по-нормальному сформулировать. Так они в этом признаются на самом деле. Так я говорю, ну и что вы по этому поводу будете делать? Он говорит, ну вот мы хотим, чтобы за нас энтузиасты, разработчики, вот эти все люди, да, послы бренда, там, евангелисты, много слов было сказано.
Энтузиасты, чтобы они все, последнее убежище Ютафона.
Да, чтобы они все за нас это все сформулировали, потому что, говорит, мы даже не ожидаем, что мы вот придумаем все вот эти вот кейсы. Ну, я не знаю, что не стал вам говорить, чтобы они хотя бы пару придумали, там, поднатужились. Ну, в общем, человек, вот у меня сложилось впечатление, что он хочет чуть-чуть бесплатно покататься верхом на вот этом вот энтузиазме. Ну, знаешь, как вот Linux, который люди берут за основу своих продуктов, они тоже иногда вот отличаются таким подходом. А самое интересное, что Мартынов уже в свое время в Microsoft работал человеком, который отвечал за связь с разработчиками. То есть он знает, о чем он говорит. Я его спрашиваю, вы там как, не знаю, вы хоть там призовые фонды какие-нибудь, там фонды инвестиций будете вот что-то делать? Он говорит, ну вот вы знаете, я в Microsoft работал, я вот понял, что, наверное, финансовые меры стимулирования не самые эффективные. Вот. Ну, вот у меня глаза были такие, как примерно, как у Сережи сейчас. И, то есть, с моей точки зрения, это вот не совсем здравый подход может быть. И второй момент с Ютафоном, который меня страшно вот удивил, напряг. Тут Сережа, вот я слушал, он сегодня в другой тоже радиопередаче обсуждал Ютафон с разными другими людьми. Нам один человек высказался, ну вот, мол того, что такого в производстве телефона? Мы можем сейчас в Китай позвонить и организовать производство. Так вот, это не так. Это просто страшно не так. Каждая организация производства – это там перелеты, бессонные ночи, скомканные нервы, там люди в больницу потом ложатся. Вот, китайцы – это очень непростые люди, вот, с ними очень непросто работать. И даже вот производители контрактные первого уровня, они тоже различаются между собой, с какими-то труднее работать, с какими-то проще. И налаженные, долгосрочные, устойчивые взаимоотношения с ними – это очень важный вот в компании такой актив. Он позволяет, например, Motorola, да, который вот сейчас Lenovo продали. Они же вот до того, как их продали, успели выкатить телефон, который они очень приличного качества, который они за $180 продавали. Так вот, это было с прибылью, потому что их отношения, налаженные с поставщиками и с контрактниками, они позволяли им этот телефон, ну, в общем, за очень смешные деньги производить по отношению к тому уровню вот, качества.
Прерву тебя,
а это немножко не так.
Ага, я обещал сообщать о важных новостях по поводу касающихся Украины, так или иначе. Агентство Рейтер передает, что британский премьер-министр Кэмерон сказал, что из-за ситуации на Украине британские министры не поедут на Паралимпийские игры в Сочи. Вот так, потому что, сейчас я перевожу непосредственно с расширенного сообщения, из-за серьезной ситуации на Украине... Министр иностранных дел Уильям Хок, я уверен, что это было бы неправильно, чтобы министры Соединенного Королевства присоединились к Паралимпийским играм в Сочи, написал в Твиттере, он, между прочим, Кэмерон. Продолжаем дальше. Закончили с русскими компаниями, Йота и все.
Наверное,
ну, слава богу, у нас остается 15 минут на все остальное.
Давайте про все остальное.
Давай, тогда перейдем к трендам. На самом деле интересно, какие... Ну, вы же аналитики мобильные, ведущие.
Ведущие.
Практически. Вот, все мы ведущие мобильные аналитики. Интересно, какие тренды вы, так сказать, уловили, поймали по устройствам, по услугам, я не знаю, там, по сервисам, почему угодно.
Мне кажется, что вот каким-то главным символом Конгресса в 2014 году стал LTE. То есть, потому что LTE – лес изо всех дыр. LTE – смартфоны. LTE – сети. LTE...
С твоей точки зрения это плохо. Я знаю.
Да, и с моей точки зрения это не очень хорошо.
И ты об этом
не
скажешь.
Возможно, если очень попросите.
Так.
LTE – роутеры. Причем уже двухсимочные появились LTE – роутеры. Оборудование для LTE. Сервисы LTE. LTE, 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 LTE. То есть, эта история, она интересна и операторам, и производителям техники по объяснимым причинам. Операторы надеются, что мы будем платить больше, потому что они уже провели исследование, выяснили, что переход на LTE увеличивает потребление трафика со стороны абонентов вдвое. То есть есть надежда, что он переключится с уже имеющегося тарифного плана на более дорогой.
Но это известная, кстати, штука и в городском строительстве. Строительство больших дорог увеличивает поток автомобилей, которые едут в город.
Ну, просто, все говорят там, о, подумаешь, просто быстрее будет. Ничего подобного. Оно быстрее. Но ты быстрее получил, быстрее переварил информацию. Хочешь еще.
Ну, вот. Даже дело не в этом. На каком-то соединении ты не мог посмотреть видео, а тут смотришь. Вот и
это
а
тоже,
тут,
да.
Это обычно
сканирует. А для производителей устройств разных, для них это надежда продать нам еще раз белый альбом Beatles, как говорится.
Конечно.
То есть, они надеются, что вот там люди, у них не было LTE, вдруг они вот, ох, LTE, все, сейчас пойдут, заново купят. Ну, мне кажется, что это не совсем... правильная надежда, потому что людям сейчас ну, и в Европе, и в нашей богатой стране, пока еще богатой, и даже в терзаемых кризисом Соединенных Штатах, им сейчас немножечко не до того. То есть, в принципе, 3G вот хватает, если это нормальный 3G.
Духовности нет.
Духовности нет, да. А вот это LTE, лично я его боюсь очень, потому что, ну, как мы все вот, люди, подсаженные на вот этот мобильный трафик, и мы постоянно вот дергаем свои смартфоны, постоянно даже в дороге мы готовы делать, там, да, что-то читать. Что... И вот с появлением LTE мы окончательно утратим вот это личные остатки личного пространства. Потому что сейчас я еду в автобусе, допустим, мне звонят, говорят, там, вот, там, написал гениальную статью, срочно прочитаю. Я говорю, ты знаешь, у меня интернет плохой, я доеду до дома и тогда почитаю.
С появлением LTE... И пользуясь этим, ты не читаешь.
Разумеется. А с появлением LTE... А моя проблема, это не самая большая проблема, там, человеку, занимающемуся продажами, приходит экселевский файл, срочно посмотри там результаты продаж за вторую половину вторника. Ну, это реально жуткая история. Мы постоянно будем на связи, и у нас уже не будет этой отмазки, что у нас плохой интернет. Он везде будет хороший, такой же хороший, как по проводу. И мне от этого немножко страшно, потому что и так уже психиатры озолотились на лечении неврозов.
Другой вопрос, но в общем, тенденция интересная, правильно. Что заметил ты, Антон? Или, может быть, ты хочешь возразить... Разумеется.
Чуть-чуть возражу, да, потому что вот Сергей говорит, что там люди не станут менять девайсы, потому что устройство, потому что это для них дорого. Извините.
Я не говорю, что дорого, мы просто не надо.
Ну, не надо, окей. Угу. Дело в том, что эти устройства в последнее время делают настолько из вот чего-то там и палок, что они живут вот, ну, 1-2 года просто максимум. После этого с ними обязательно что-нибудь происходит, вот там поговорить.
Это не повлияет на общие продажи, то есть, грубо говоря,
и поэтому...
это ничего не изменит. То есть, люди и так купят, то есть, ну, но они
не
купят больше, чем хотят.
То есть, надо просто устройство еще хуже качеством делать, и тогда, наверное,
да,
еще чаще...
Да, есть такая шутка ходит среди производителей устройств, на самом деле, собственно, вот почему на рынке ноутбуков такая беда. Потому что реально компьютер трехлетней давности вполне обеспечивает потребности нормального человека. И я вот разговаривал с генеральным директором одной компании, производящей ноутбуки, он так как бы пошутил, говорит, вот это мы, конечно, вообще плохо сделали, что нормальное качество, надо похуже сделать, чтобы они разваливались через год. Вот тогда у нас продажи-то и попрут. Ну, я все-таки надеюсь, что это была шутка.
Какую тенденцию, какие тенденции заметил ты, спрашиваю я у Антона Нехаенко.
Ну, такую более-менее нишевую, которую мы уже частично обсудили, это то, что очень много компаний, ну, достаточно компаний, которые пытаются вот этот бренд Android оторвать от бренда Google. То есть вот Nokia, да, Яндекс, и, в общем, еще в Китае много таких попыток. Чем дальше, тем наглее.
Просто это дошло до знакомых нам производителей, я бы так сказал, до знакомых нам компаний. Потому что процесс-то этот, сколько я помню, Android.
Да, в Китае, поскольку сервисы Google вообще сильно не в почете, в том числе и с помощью правительства.
Чисто административно, да.
Чисто административно не в почете, то там это давно и во все поля. Сейчас вот этот тренд как-то вырвался на просторы, и, в общем, эти попытки такие довольно-таки наглые, мне будет очень интересно за ними наблюдать.
Как ты думаешь, Google чем-то, ну, условно говоря, ответит или как-то изменит свою политику в этом смысле, чтобы не отрывали?
Ну, то, что они сейчас делают, это они все больше разной функциональности переносят вот в эту часть Google сервисов, да, которые они поставляют как бы отдельно за денежку. То есть, вот, например, функциональность покупок внутри приложений, да, на которой очень многие игроделы зарабатывают неплохие деньги, она реализована вот в этой части, которую Google продает, вот, поставляет вместе с сервисами Google. А это, то есть, на Яндексе это не будет работать, покуда они сами не проведут всю работу, не реализуют это. То есть, там, грубо говоря, у мелких компаний это не будет получаться. Google просто повышает этот порог до того момента, когда вот эту работу проделать действительно хорошо смог себе позволить только очень большие солидные компании типа Яндекс, типа Amazon, типа Nokia. Вот так, мне кажется.
Да. Вопрос ваш. +7 985 970 45 45. Это номер для СМС. Есть Twitter, аккаунт вызван. И вот один из них, ну, не то чтобы вопрос, Николай из Санкт-Петербурга. Являюсь поклонником гаджетов Huawei, из-за чего периодически становлюсь объектом подшучиваний окружающих людей. В первую очередь, естественно, из-за названия бренда. Скажите несколько слов в защиту этой фирмы. Скажите. Сейчас они скажут вам. И, соответственно, меня, пожалуйста.
У Huawei прекрасная пиарщица Татьяна Фомичева, мне очень нравится.
Здесь все согласились с этим абсолютно. Был полный консенсус в студии.
Но
я думаю, для Николая из Санкт-Петербурга это малоутешительно.
Вы знаете,
при всем уважении.
Во-первых, Huawei, там, несмотря на веселое по нашим меркам название, он производит такое количество аппаратов и продает, которое не снилось Sony, HTC вместе взятым. Поэтому миллионы пользователей не могут ошибаться. Поэтому, Николай, держитесь. Но лично мне, вот я просто, у меня есть хобби, я разбираю смартфоны, я их разбираю и смотрю, что у них внутри. И смартфоны Huawei изнутри очень интересные. То есть часто китайцев обвиняют в том, что они копируют устройство Apple. Так вот, Huawei гениально подошли к копированию. Вот в их флагмане недавнем Ascend P6 они взяли материнскую плату iPhone 4S, положили перед зеркалом и только тогда обвели. То есть я считаю, это уже большой прогресс в китайской инженерной
отрасли. То есть она зеркальная?
Зеркальная, абсолютно такая же, но зеркальное отражение. По-моему, это прекрасно.
Ну, хорошо, я чуть-чуть вот скажу маленькую вещь такую в защиту Huawei. Если раньше то, чем они занимались, с моей точки зрения, это было то, что вот они там у себя в Китае чего-то там поняли по своим китайским потребителям, пытались это вынести в окружающий мир. Окружающий мир, конечно, вот так вот на все это реагировал. А сейчас у них все-таки что-то забрежило. Вот я так поговорил чуть с людьми, там посмотрел презентации, что-то забрежило, что, наверное, в Европе и в Штатах, и в России люди как-то чуть не так пользуются устройствами, что-то чуть другое, наверное, более адаптированные модели надо делать. И, то есть, вот мне кажется, есть это понимание, и, наверное, через там, пару лет...
Два слова буквально по носимым устройствам, по тоже тенденциям, ну, wearable devices, да, то, что называется. Потому что я хотел сделать об этом отдельную передачу. Более того, она была однажды уже запланирована, но тоже из-за какого-то очередного у нас breaking news она была отменена. К сожалению, я теперь боюсь ее даже назначать чисто по примете.
Плохая примета.
Но
да.
когда-нибудь мы сделаем обязательно, тем более, что тема, она все актуальнее и актуальнее. Вот по выставке, по wearable device, это я плавно от Huawei, который очень забавный wearable device придумал, этот сам браслет. Браслет, в котором, да, в который вмонтирована гарнитура. Вот, и гарнитура это вытаскивается, вот то, что в ухо вставляется. Uh-huh. Правда, в русское ухо не то, что не вставляется, она выпадает из него, uh-huh. очень большое для него. Вот. И, в общем, ну, забавно.
В нее говорить можно вот так.
Ты знаешь, я не... Ну, я оценил оригинальность. Просто вот эту гарнитуру всегда, вот у меня много их есть, я никогда им не пользуюсь. Просто потому, что их неудобно, ну, в карман не положить, не знаю, как-то, в общем, она ни туда, ни сюда, все время разряжается там, туда. Uh-huh. Вот, а тут очень, очень оригинально, надо сказать, придумано. Ты носишь ее на себе, когда надо, встал, поговорил, или вообще так, с руки.
Вот они в браслете еще сделали этот экран, на котором показывают имя абонента, который тебе звонит. Это, по-моему, не самая плохая идея.
Да.
Из всего, что у них было.
Давай, вообще не про Huawei, а вообще про wearable. Что интересного видели, не видели?
Ну, давайте я не буду, наверное, говорить о том, в чем я... Я искренне не понимаю, зачем это нужно. У меня телефоны, у них есть встроенный софт, который делает ровно то же самое.
Да.
Считает шаги, показывает на карте, где я был.
Угу.
Все делает. И, соответственно, надевает на руку еще что-то, тем более не очень красивое.
Угу.
Ну, мне как-то...
Мне как раз нравится, как они выглядят. Я вот обвешанный, как елка.
Ну, вот, значит, да? Вот тебе нравится, а мне вот почему-то я люблю часы.
Да, Сергей просто большой поклонник, коллекционер часов, поэтому вот к его мнению стоит прислушаться.
Они, мне кажется, вот как-то, ну, нам, мальчикам, еще ладно, а вот на девочке это как-то совсем смотрится, им бы там золотое что-нибудь с сердечками.
Я думаю, что дойдет, просто не дошла до этого индустрии.
Ну, когда дойдет, тогда, наверное, да. А пока, мне кажется, это вот, ну, есть, я слышал о том, что все это делается только ради того, чтобы обеспечить налоговые льготы, потому что...
Есть такая легенда,
да.
Не знаю, насколько она соответствует действительно.
Я думаю, вполне соответствует. Поэтому, если Антон что-то скажет, я с удовольствием послушаю.
У меня от Барселоны, по крайней мере, от wearables в Барселоне сложилось такое ощущение, что чуть притихла эта тема. То есть вот летом, mm-hmm. прям вот весной прошлого года жарили изо всех просто стволов. Да, а сейчас как будто чуть притихли, замерли в ожидании. И я думаю, может быть, еще где-то несколько месяцев тоже эта тема будет чуть притихшей. Все ждут, что сделает Apple. Вот.
Будет ли от них wearable какой-нибудь?
Samsung вот 3 штуки выпустил. В общем, может быть, не самые, опять-таки, удачные по исполнению, но по сравнению с тем, что они до этого делали.
Ну, да, это чудо. Это прям, фит очень классно.
Да, вот прям... у них был узенький спортивный этот браслет.
Да, смотрится он очень здорово.
Фит, да, он прям...
Вполне весьма,
да,
поэтому...
Да. Вот... Но вот у меня осталось это ощущение, что вроде бы как чуть подзатихло.
У нас осталось где-то примерно 4 минуты. Наверное, будет не очень справедливо, если мы ни слова не скажем. Хотя это было бы красиво, на самом деле. Ни слова не скажем про Samsung Galaxy S5. Мы только сказали, что он похож на... Нет, я вам скажу больше. Я такого и не увидел там. Ну, вы помните, какая там была история, что у него была презентация, на которой я не был зван. Ну, ладно. Можно было посмотреть на стенде, но на стенде...
Его не было.
Его не было, и надо было брать талончик, потом долго ходить и ждать в очереди, потому что вот при мне выдали 507 номер. Я понял, что как-то я потом увижу где-нибудь в магазинах.
А VIP-талончиков не было?
Вот. Ну, я не знаю. Какой я VIP, если меня на презентацию даже не пригласили?
Ну, смотрите, лично мне он показался очень хорошим аппаратом. Объясню, почему. Потому что он очень трезвый. По сравнению вот с этим слегка истеричным S4, в который... Вот, напихали вот все, что могли, не могли, непонятно зачем. Потом он еще и работал не очень стабильно в первые месяцы 4. Этот очень трезвый, там хорошая платформа аппаратная, там такой достаточно строгий дизайн в стиле моем любимом. У моего папы первая машина была ВАЗ-2106, и вот этот вот дизайн в дырочку лично меня очень успокаивает. Как-то очень такой...
А, ты имеешь в виду внутренний салон?
Да. У него хорошее, у него нет этого там разрешения, все ждали, что там разрешение будет 4К, нет там, нормальное разрешение, Full HD, все хорошо очень, все очень правильно, и в этом отношении он мне очень понравился, я думаю, что будет хорошо продаваться.
Слушай, ну вот ОС-4, почему-то никто об этом не, здесь не особенно не говорит, была проблема в Galaxy S4. Смотри, там было два чипсета, да, разных, и на одном чипсете была полная беда. Вот мне дали, дали на тест как раз какой-то i905, или не помню, как он там точно назывался, 9505. Вот.
И... Он на правильном чипсете, по идее, должен быть.
Это не... квалкомовский как-то. Да.
Нет, мне дали не квалкомовский.
9500.
Да, вот, да. 00, значит. Mm-hmm. Вот, и это был, конечно, просто полный ад.
Нет, здесь они выпускают, то есть основная часть будет на квалкоме, и только вот какая-то небольшая часть, которая, подозреваю,
попадет на русский рынок.
В великой стране, да.
Вот я о чем. Потому что люди-то, основная масса покупателей, даже премиальных смартфонов, вообще не понимают, что там. Ну, вот я тоже не помню все эти номера и так далее, и вообще бы никогда не задумался об этом, если бы вдруг попавший в руки мне смартфон не стал вести себя крайне странным образом.
Да, перезагрузка при включении камеры, это было прекрасно.
Я, кстати, не думаю на этот раз, что России достанется вот этот вот менее привлекательный вариант, потому что там разница была в поддержке LTE, а у нас уже все более-менее в порядке с этим, поэтому на наш рынок уже имеет смысл вести более премиальную версию, в которой с LTE все хорошо.
Ну, то есть все нормально будет в этом смысле у них, да?
Держим пальцы крестиком.
Не, мне понравилось, правда, я его как-то все, как выяснилось, в том обругали, но меня он произвел очень приятное впечатление и жду,
кто-нибудь чтобы
разобрать.
Кто-нибудь из вас блэкфоны видел?
Нет.
Боинговские, что ли?
Да, их было два. Боинговские я видел только на фотографии, вообще не знал о нем.
Если ты неправильно пин-код, ну, да, типа, у тебя в руках.
Типа того, да. А второй испанской компании Geekzphone.
А, да.
Где софта напихана на $1500, типа, и который тебя предохранит от всего, кроме АНБ.
Ну, вот и в чем смысл тогда.
Ну, мобильная безопасность – это вообще одна большая тема. Я думаю, тоже как Power был.
Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе громадное, потому что ты дал прямо такой мостик на следующую программу. Следующая программа у нас будет с лабораторией Касперского. Не столько вот. Мобильная безопасность, сколько безопасность мобильных платежей будем обсуждать. Это их
тема. Платежи – это далеко не самое страшное.
Поверьте. Это правда.
Это они на ней топчутся. На самом деле, это так маленький такой, там, это, все гораздо интереснее.
Это правда. Безусловно, но мы о безопасности успеем поговорить, о платежах.
Я тему говорил недавно с офицером израильского генштаба. Очень интересно.
Я такой, пора сворачивать программу вот на этом. Сергей Вильянов
пока не выяснил,
да, отправляется прямо в генштаб Цахала. Отсюда главный редактор журнала «Мир ПК» и Антон Нехаенко, корреспондент телеком-блога сайта «Коммерсант.ру». Спасибо, друзья. Я Александр Плющев. Программа «Попутчики» через час вас ждет.
Это была программа «Точка».
В этот понедельник с 15 до 17 программу «Дневной разворот» ведут Ирина Меркулова и Андрей Поздняков.
Разворачивайтесь в марше!
Каждый понедельник после 16 часов слушайте программу «Тектонический сдвиг». Евгений Ясин рассказывает о том, как соревнования различных культур, начиная с античности, привели к возникновению современных проблем в экономике и политике. Тектонический сдвиг. По понедельникам после 16.
О стиле. Все и сразу.
Привет всем, кто насыщает свою жизнь новым смыслом и новыми возможностями. 10-й международный смотр фотографии «Фотобиеннале 2014» стартовал в Москве. Основными темами фестиваля в этом году станут Великобритания в фокусе, звездное небо и Visual Pal, пишет РИА Новости. Всего в рамках фестиваля, который продлится до 8 июня, запланировано 19 выставок на 6 площадках. Кроме основного пространства в мультимедиа-арт-музее на Остоженке, экспозиции разместятся в помещениях Музея современного искусства в Ермолаевском переулке, в Манеже, Новом Манеже, Фонде культуры Екатерина и Галерее искусств Зураба Церетели. Приобщение к прекрасному можно начать в мультимедиа-арт-музее, где представлены три выставки. «Женщины прекрасны», классика американской и мировой фотографии Гарри Виногранда, другой «Лондон», лондонской галереи Тейт и ретроспективу Эрвина Блюменфельда, которого по праву считают основателем современной фэшн-фотографии.
Роскошно.
В галерее искусств Зураба Церетели открылся вернисаж графических произведений Александра Калугина и Юрия Яковенко «Большая энциклопедия иносказаний». В экспозиции представлено около 200 произведений мастеров графического искусства, каждый из которых по-своему моделирует пространство, предметный мир и человека. Архипелаг, знаки, алхимия, руны – вот лишь некоторые темы выставки.
Оригинально.
Московский музей современного искусства на Петровке представляет масштабный выставочный проект «Игра в цирк». В основу экспозиции легла коллекция музея, которую дополнили работы из крупнейших государственных и частных собраний. Воздушные гимнастки Родченко, работы Александра Экстер, Марка Шагала, Олега Кулика, Митьков и многих других. Экспозиция дополнена цирковым реквизитом, документальными фотографиями и видео.
Изящно.
Определился и участник Венецианской биеннале 2015 года от России. Как объявила Стелла Кисаева, комиссар павильона России, художником от нашей страны на 56-й международной художественной выставке станет Ирина Нахова. В 2011 году Россию в Венеции представляли куратор Борис Гройс и художник Андрей Монастырский, важнейшие фигуры российской современной культуры. В 2013 году художником павильона был Вадим Захаров, а куратором проекта Уда Кительман. В 2015 году Россия представит творчество Ирины Наховой, легендарной фигуры московской арт-сцены, автора первых в России тотальных инсталляций. Кроме того, впервые за всю историю существования российского павильона в нем будет показан персональный проект женщины-художницы.
Престижно!
Ну а в ближайшее время бренды «Домик в деревне» и «Чудо-ягода» приглашают всех поклонников активного отдыха принять участие в проводах зимы. 2 марта в парке Горького пройдет самое массовое масленичное шествие России. Гости праздника не только смогут насладиться горячими блинами и ягодными морсами, но и внесут свой вклад в установление рекорда России. Масленица издавна ассоциируется с приходом весны и началом нового. Блины, как символ солнца на земле, стали главным атрибутом масленичной недели. В этом году блинами будут угощать всех гостей парка. В прошлом году было съедено 13 тысяч блинов и выпито 16 тысяч стаканов горячего морса «Чудо-ягода». В этом году планируют установить новый рекорд. Ну что ж, я, Татьяна Рямзина, пошла на рекорд.
Радио «Эхо Москвы».